Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM в Северном Крыму нас можно слышать круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас по всему земному шару можно, зайдя на сайт «Крым Реалии», где вы найдете сигнал нашей трансляции. Также вы на сайте «Крым Реалии» обнаружите архив всех наших радиопрограмм, если вы что-то пропустили. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Также вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем то, что вы нам пишете.
Тема дня.
Итак, поговорим о новых санкциях Украины против России. 2 мая 2018 года состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором был рассмотрен вопрос введения персональных, экономических и других ограничительных мер, то есть санкций в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых было применено соответствующее решение правительства США и стран ЕС. Санкции вводятся по инициативе Кабмина Украины, Службы безопасности, Национального банка Украины на 3 года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в Крыму в рамках выборов президента России. Представители российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и так далее. Да, также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации и так далее. Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы. Совет также поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений. Вот это мы обсудим с нашими экспертами в ближайшие 25 минут.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что кроме возможности дозвониться в наш прямой эфир, у вас есть возможность комментировать наши эфиры в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нашим трансляциям, комментируйте. Мы внимательно читаем то, что вы нам пишете. Я приветствую в нашем эфире Евгения Ярошенко, аналитика Международного центра перспективных исследований. Евгений, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, что известно о новых санкциях, которые применила Украина против России. Насколько они могут быть эффективными?
Добрый день. Ну, эти санкции следовало ожидать как логический ответ на последние действия, которые совершались Российской Федерацией. Особенно поводом к новым санкциям со стороны Украины стали президентские выборы в России, которые проходили в том числе на оккупированной территории, на территории Крыма и Севастополя. Ну и также обострение отношений между Россией, Великобританией, США и другими западными странами в связи с отравлением Скрипаля в Солсбери. Вот. И также введение с Штатами санкций против отдельных высокопоставленных лиц в России и олигархов, таких как Миллер, Дерипаска. И поэтому Украина, как жертва вооруженной агрессии, должна была тоже как-то заявлять о своей позиции. Вот. И поэтому одна из, я бы сказал, в этих санкциях есть две цели. Первая, подчеркнуть перечень тех лиц, которые подлежат преследованию и ограничению, которые проводили, причастны к проведению выборов в Крыму. И второе, это синхронизировать санкционный список как можно больше между Украиной и Западными Штатами. Насколько эффективны эти санкции? Ну, конечно, потенциал Украины несравним с западными странами, вот, поскольку у российских олигархов, высокопоставленных лиц, основные капиталы находятся в Великобритании, в Швейцарии, в других странах. Они гораздо более уязвимы к санкциям, введенным западными странами, в то время как Украина, то, что они теряют, это разве что невозможность въезда на территорию Украины, чтобы увидеться с какими-то своими родственниками, если они тут у них еще живут. Поэтому вот говорить об эффективности украинских санкций не стоит, поскольку Украина не настолько мощный игрок, чтобы могла как-то усложнить жизнь влиятельным лицам в соседней стране. Но Украина не может не вводить санкции, потому что приходится как-то так или иначе реагировать на многие противоправные действия Российской Федерации. Поэтому санкции — это скорее является такой внешнеполитический сигнал.
Поговорим о том, насколько могут быть синхронизированы действительно эти санкционные списки. Действительно, пока не опубликован детальный список лиц и компаний, против которых были применены санкции. Пока только есть сообщения пресс-служб, но тем не менее агентство Интерфакс Украина со ссылкой на источник, близкий к Кабмину Украины, сообщил о том, что в санкционном списке новом есть, например, российский бизнесмен Олег Дерипаска. Напомню, что Олега Дерипаску ранее США включили в санкционный список, так называемый SDN-лист. Итак, насколько может быть действительно плотная эта синхронизация с санкционными списками Соединенных Штатов и Европейского Союза, и насколько была эта проблема серьезной до этого?
Проблема, к сожалению, есть, связанная с синхронизацией, поскольку все еще есть украинский, российский бизнес, так или иначе, во многих сферах взаимозавязан. В том числе нельзя исключать, что и со стороны российских олигархов есть влияние на финансовую сферу Украины через определенные банки, ну, такие как Альфа-банк, например. И поэтому полностью синхронизировать с санкционным списком западных стран в ближайшее время вряд ли получится, потому что это может иметь негативные последствия для украинской экономики. Поэтому тут, когда стоит перед вопросом, что делать с санкциями, приходится очень хорошо думать, как, во-первых, ввести санкции, чтобы Россия ответила санкциями, которые не будут сильно болезненные. Как ввести санкции против России таким образом, чтобы санкции не нанесли больше вреда, чем России.
Да, тем более, что у России есть опыт, да, довольно-таки спорный введения санкций, когда страдает бизнес российский и население российское. Здесь главное его не повторить, я правильно понимаю?
Да, безусловно, потому что все-таки еще сохраняется много экономических активов на территории Украины, которые принадлежат гражданам России. И поэтому, не имея мощной экономики, сильной какой-то экономической подоплеки, повторять аналогичные действия западных стран в нынешней ситуации для Украины это может быть чревато.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Евгений Ярошенко, аналитик Международного центра перспективных исследований. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, у вас есть возможность принять непосредственное участие в нашем прямом эфире и задать вопросы нашим экспертам. С нами на связи Владимир Рожанковский, российский экономист. Владимир, здравствуйте. Итак, что можно сказать уже по опыту применения украинских санкций против России об их эффективности?
Ну, пока, если вам честно сказать, вряд ли кто-то сейчас об этом говорит здесь. Наверное, есть какие-то определенные подсчеты. У нас в основном сложности касательно территориальных вопросов. То есть, например, раньше там поезда шли через территорию Украины во все места. Сейчас мы видим, что маршруты в основном длинные получаются. Они не пересекают территорию Украины. Конечно, пассажиры утомленные, пассажиры переплачивают. Это первый момент. Второй момент – это технологическое взаимодействие. Те же самые высокотехнологичные продукции, например, тот же «Антонов», та же продукция «Мотор Сич». Конечно, это колоссальнейший урон, но здесь надо говорить, скорее всего, о двусторонней потере определенной. Ну и Россия, естественно, несет убытки просто по той причине, что этих запчастей нету, и необходимы годы для того, чтобы полностью восстановить двигатели, например, которые закупались у той же «Мотор Сич». Я просто примеры некие привожу, но дело в том, что границам России, тем эти санкции получаются более. Самое лучше всего, скажем, чувствует себя в плане санкций это США. Потому что американские санкции, наложенные на Россию, ну, вообще практически никак не отражаются на Америке. Но чем ближе к России, вот уже на Германии серьезно отражаются. Ведь поэтому Меркель поехала к Трампу все-таки каким-то образом эти вопросы решать, поскольку, как говорится, дружба дружбой, а денежки врозь. И здесь вот этот момент, он, конечно, всегда обоюдоострый. Чем ближе к границам, тем больше. Потому что у нас очень большой трансграничный поток торговый был еще недавно совсем. Мне очень жаль его, потому что люди получали выгоду от этого. И украинцы, которые приезжали здесь, они на самом деле получали очень неплохие деньги за то, что они привозили из Украины, то, что здесь не производится в России. Ну, наоборот, скажем, там меньше было. Но, тем не менее, по линии поставок там тех же натуральных ресурсов, которых мы знаем, тот же «Нафтогаз» снова приходит, как говорится, на ум. В общем, мне, честно говоря, жаль, потому что политика в этой ситуации, мне кажется, здесь, конечно, есть огромные колоссальные трещина, которая уже между Украиной и Россией пролегла, и эту трещину сейчас замазать будет очень сложно, и виноваты, конечно, политики, но простая торговля, она ведь всегда помогала людям, простым людям, как бы сказать, понимать лучше друг друга, ведь в России сложилось впечатление о том, что, значит, на Украине там чуть ли не все там против русского языка, что все против там. И, понимаете, это, ну, насмотревшись в телевизионных каналах различных, начитавшись мейнстримом медии, это ведь невозможно теперь разрушить, так сказать, из людских голов это выбить. И это самое лучшее можно было бы сделать, если бы русские могли бы общаться с украинцами, которые живут на Украине. И, к сожалению, наши политики нас лишают этой возможности.
Насколько эффективным может быть процесс встраивания Украины в вот этот санкционный фронт, да, который сейчас направлен против России с целью усмирить Россию? Понятно, что Украина встраивается, синхронизирует свои санкции с санкциями стран Запада довольно-таки осторожно, но тем не менее этот процесс происходит. Насколько сильно сейчас на российскую экономику влияет это?
Знаете, это было бы на самом деле огромным влиянием, если бы к этим санкциям присоединилась Беларусь. Но видите, Беларусь занимает позицию, когда ласковый теленок двух маток сосет. Соответственно, ей выгодно эту позицию занимать, потому что она понимает, что Беларусь остается коридором между Россией и Западной Европой. И в ситуации, когда Украина ужесточает санкции, Беларусь в это время, как говорится, Украина закручивает вентиль, а Беларусь в это время его потихонечку откручивает, вы же понимаете, что здесь нельзя говорить о какой-то там большой эффективности. Ну, то есть, вот видите ли. Но это, к сожалению, не вопрос Беларуси и Украины. К сожалению, сейчас вообще в Европе, вообще в мире протекционистские настроения сильно выросли. И как бы каждая страна... Мы находимся в периоде деглобализации. И, к сожалению, мы видим по недавним встречам того же Дональда Трампа с Эммануэлом Макроном, с Ангелой Меркель. Мы постоянно это видим, то, что все пытаются тянуть одеяло на себя. То есть каждый как бы за себя. Мы немножко в правильную эпоху живем. Потому что если в правильной эпохе мы были бы, то мы могли бы сразу все расставить акценты и сделать нужные, как говорится, ну, подчеркивания и так далее. Здесь сейчас сделать невозможно, потому что каждый смотрит в первую очередь на свою экономическую выживаемость и выгоду. Поэтому вот в этих условиях, на мой взгляд, какие-то такие централизованные единые действия невозможны.
Владимир, побудьте, пожалуйста, еще с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Владимиром Роженковским, российским экономистом. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире говорите.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Смотрите, я бы предложил ввести Украине кардинальные санкции более против России. То есть перекрыть на 100% транзит газа российского. Ну, естественно, отказаться от газа и перекрыть транзит. Перестать покупать ТУЭЛы российские, ну, это кардинальные санкции, и плюс отказаться от закупки угля. И думаю, проблемы Украины были бы за год решены кардинально.
Спасибо за ваш звонок. Я не знаю, насколько он коррелируется с реальным положением дел, например, с закупками угля, но, возможно, наш эксперт Владимир Роженковский ответит на этот комментарий слушателя. Пожалуйста.
Да, вы знаете, по адресу, на самом деле, вопроса, я по первому образованию, кстати говоря, энергетик. Я очень хорошо знаю, что такое ТВЛ. Вот, это энергосборки, которые поставляются на атомные электростанции. На самом деле, тема действительно существует. И если бы на самом деле хотела бы Европа сделать частью Украины, частью Европы, в первую очередь нужно было сделать две вещи. Первое. Вы сейчас будете смеяться, но это на самом деле просто хрестоматийный пример. Сделать ширину колеи железнодорожной такой, как в Европе, а не такой, как в России. Понимаете, о чем я говорю? И второе. Да, есть два стандарта архитектуры атомных электростанций. Один из них законодательный, как говорится, это Советский Союз был еще с 50-х годов. Курчатовские времена. И второй – это Западная Европа и США. И действительно, там получается так, что эти ТВЛы, они не, к сожалению, не или к счастью, не знаю, как сказать, они не взаимозаменяемы. И вот в этой ситуации перестройка атомных электростанций – помощь Европы. И одновременно перестройка колеи железнодорожной, она могла бы очень большое изменение сделать для Украины. Потому что, понимаете, сейчас получается так, что идеологически эти две страны уже практически живут врозь, но технологически они по-прежнему являются частью единого Советского Союза. И это на самом деле большой позор, в первую очередь, для Европы, которая выделяет, извините, 100 миллионов долларов для энергоэффективности. Знаете, что 100 миллионов долларов? Это 4 трансформаторных высоковольтных станции. Поэтому здесь вопрос, конечно, нужно, если уж говорить о том, чтобы делать эффективными санкции, чтобы Украина из Европы все-таки получала реальные деньги, а не ту насмешку, которую сейчас она получает. Это первый момент. Второй момент по поводу транзита газа. Ну, так он уже практически и так перекрыт. Северный поток 2 и все эти прочие вещи, которые поддержала, кстати, Ангела Меркель удивительным образом, они же ведь идут на постепенное перекрытие газоснабжения между Россией и Украиной, значит, Россией и Европой через Украину. Украина, я так понимаю, сейчас 3/4 газа получает по реверсу из Европы. Поэтому, ну, тут уже как бы все есть, тут вряд ли что-то еще дополнительно к этому можно будет предложить. Поэтому здесь, на мой взгляд, эффективность украинских санкций, она напрямую зависит от позиции Европы по отношению к Украине. Не вот этой риторики, не демагогии, которая сыпется постоянно, а конкретных действий, конкретных денег, которые Европа даст Украине на реализацию, в том числе и тех проектов, о которых я сказал.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Владимир Рожанковский, российский экономист. Благодарю за ответ на вопрос нашего радиослушателя. Радиослушателя тоже благодарю за вопрос. Продолжаем беседу. Я напомню, что каждый наш слушатель может присоединиться к разговору. Сделать это очень просто. Номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Далее продолжим разговор с Григорием Перепелицей, директором Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Григорий, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, что касается поддержки предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ. Давайте начнем, наверное, с того, что когда люди слышат какие-то новости об СНГ, они с удивлением спрашивают, неужели это образование еще живо. Расскажите о том, в каком формате до сегодняшнего дня Украина принимала участие в деятельности СНГ. И что изменится после принятого решения СНГ?
Фактично Україна була повноправним учасником СНД, хоча юридично членом її не можна назвати, тому що вона не підписала статут. Але вона головувала в СНД, приймала всі органи, участь в цих органах СНД. Більше того, ми підписали майже всі угоди, які підписувались в рамках СНД, включно зоною вільної торгівлі, пенсійне забезпечення і все таке інше. От, тому ми були повноцінними учасниками СНД, навіть без, як я вже сказав, без підписання статуту.
Що зміниться після рішення СНБО?
Я думаю, що це рішення СНБО про вихід з СНД є дуже застарілим. Його треба було робити чи приймати відразу з початком російської воєнної агресії проти України. Тому що СНД не підтримало засудження анексії Криму Російської Федерації, так? І тим більше воно не визнає агресію Росії проти України. Фактично СНД перетворилось в такий сателітний російський клуб, де реалізуються переважно російські інтереси, і СНД працює виключно під російські інтереси. Тому Інститут зовнішньої політики, про який ви згадали, якого, на жаль, вже немає, оскільки МЗС закрило його, подав відразу в Міністерство закордонних справ з початком агресії пропозиції про вихід з СНД. Більше того, ми в 2020 року якраз головували в СНД. Але, власне, цього ми відмовились від головування, але залишались, так би мовити, повноцінними учасниками, роблячи вигляд, що нічого не трапило, що війни не існує з Росією і що ми маємо повноправні стосунки. Хоча таких стосунків ми вже давним-давно не мали. Переважно більшість угод, які були підписані в рамках СНД, включно зони вільної торгівлі, вони не працювали. Тобто і Росія чітко поступала. Те, що не відповідає там інтересам Росії, воно абсолютно не виконувалось в рамках СНД. Але чому наша влада до цього часу робила вигляд, що ми далі продовжуємо працювати в СНД, так і що є членами СНД, це був абсурд. Тому що якщо взяти на Грузію, то відразу, як тільки почалася агресія, Саакашвілі вийшов з СНД. І це досить чіткий сигнал, до речі, в плані нашої європейської євроатлантичної інтеграції. Поки ми в СНД, нас вважають, чи вважають в сфері російського впливу. Так, відтак ми відносимось до азійського чи євразійського геополітичного простору. Вихід з СНД буде означати, що ми виходимо з цієї сфери впливу і що ми маємо щирі наміри інтегруватися в європейську спільноту.
После того, как Украина прекратит свое участие в СНГ, останется ли смысл существования этого содружества, учитывая, что Украина является одним из основателей СНГ?
розумієте, з самого початку було очевидно, що Україна і Росія мають діаметрально протилежні погляди на призначення цієї організації. Хоча вона спочатку не була визнана організацією, тільки згодом, здається, в 94-му році ООН визнала співдружність міжнародної організації. До цього вона була так, про об'єднання, просто співдружність. І концепція України полягала в тому, як сказав Кравчук, це був так тимчасове утворення для цивілізаційного цивілізованого розлучення. Тоді як Росія теж дивилась на нього як на тимчасове об'єднання для повернення колишніх республік в лоно Росії. Ну от, власне, ця російська концепція, як ми бачимо, сьогодні на правду то і реалізується. Тому нічого нам робити далі в СНД. Треба з нього виходити було давним-давно.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Минувшие полчаса мы обсуждали новые санкции, которые Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Российской Федерации. Итак, я напомню, что это радио Крым Реалии. Мы есть во всех крупнейших социальных сетях, самых популярных. Вы там без проблем можете связаться с нашей редакцией. С нашей редакцией вы можете связаться по тем контактам, которые вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Мы ждем ваших контактов с нами. Предлагайте нам темы для программ, предлагайте нам материалы. Мы рады с вами общаться. Кроме того, я напомню, что на сайте Крым Реалии вы найдете не только прямую трансляцию нашего радиосигнала, но и актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Итак, Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. Это радио Крым Реалии. Всем пока.